Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова, и сегодня мы вновь встречаемся на волнах нашего радио с монахом Диодором Ларионовым, насельником Богородицы Сергиевой пустыни. В прошлых передачах отец Диодор рассказал о своей встрече с церковью, о выборе монашеского пути. Мы успели поговорить о добродетелях и страстях человека в современном мире, о промысле Божьем и настоящей свободе. А наша сегодняшняя передача познакомит радиослушателей с историей и жизнью монастырского храма. Мужской монастырь Богородица Сергиева пустынь расположен на берегу быстрой неширокой реки. От мирской суеты он отделен густым лесом. И тем большее впечатление остается от встречи с удивительно красивой монастырской церковью, ухоженными небольшими жилыми и хозяйственными помещениями, садом на территории монастыря. Богослужения здесь совершаются в церкви Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому, которая построена в традициях русского деревянного зодчества. Но на территории монастыря есть и домовый храм в честь усекновения главы Иоанна Предтечи. Правда, пока он еще не готов к совершению богослужений. Здесь, на территории монастыря, умело разбиты цветники, высажены деревья редких хвойных пород. Все постройки, домики, храмы, изгороди, обители – деревянные. Везде порядок, во всем гармония. При этом сейчас в монастыре подвязается всего лишь два монаха – отец Диодор и отец Константин. Основной богослужебный храм как раз стоит в удивительно живописном месте на довольно высоком берегу небольшой, но быстрой реки. Что это за уголок? Как здесь появился этот монастырь, выросший уже в наши дни? И что здесь было раньше, до монастыря? Кстати, как называется эта небольшая река? Обращаемся мы к отцу Диодору.
Рудка. Потому что она такого цвета коричневого. Она впадает в Волгу, здесь 30 километров до Волги.
А течение быстрое такое?
Ну, течение быстрое, но оно немножко сейчас уже замедлилось по сравнению с тем, что раньше было. Вот, а вторая речка там вот за бугром туда вот, там она называется Студенка. И по рассказам, вообще это же леса, здесь со старых времен занимались добычей леса. До революции здесь, говорят, был лесопромышленник Шишкин, Шишкиным принадлежали. А Шишкины это вот, я думаю, что скорее всего это, наверное, вот эти самые Шишкины, художник Шишкин, и они были купцами. Вся семья. Вот его какие-то родственники, братья и сестры, у них занимались купеческим ремеслом. И сам Шишкин, он художником был, а у них усадьба была, дом большой. Вы были, не были в Елабуге? Какой красивейший городок такой.
Там Цветаева, да?
Красивый, такой замечательный городок. Но Цветаева там почему-то страдала. Вот, ей, видимо, нужна была среда такая московская, да, где она могла бы общаться.
Она просто была без работы.
Ну, она, да, да, ну, может быть, там тогда тяжело было. Но на самом деле городишко такой прям настолько красивый. Елабуга на Каме, в Татарстане. Вот, и Шишкин, все картины его оттуда, все леса, вот эти, сосновый бор, там, мишки на дереве. Это все оттуда. И вот эти места принадлежали лесопромышленнику Шишкину. Здесь до революции лесозаготовками занимались. Здесь построили кирпичный завод недалеко, где-то на озере. Тут озеро, есть Щучье озеро. Остатки этого здания стоят. И железная дорога была проложена от Рудки до Волги. А здесь добывали лес, здесь сплавляли по реке в Волгу. И после революции, когда вот разорили все это хозяйство, Шишкиных повыгоняли всех. Советская власть занялась тоже лесозаготовками. Здесь основали лесоучасток Студенка, вот на этом как раз месте. И здесь был поселок.
А большой поселок был?
Да, говорят, довольно большой. Тут школа была, магазин.
И тоже церковь была?
Нет, церкви не было. Советский был поселок. Советская власть основала где-то в 30-е годы. И он какое-то время просуществовал. В 68-м году открыли Чебоксарскую ГЭС. Турбин всего 8, 4 до сих пор еще не запущены, а 4 вот запустили в 68-м году. И уровень Волги поднялся, произошло изменение микроклимата местного. Затопило все берега, во-первых. Прекрасные села были по берегам Волги. Все их затопило. Все русские села были на берегах. Марийские были в лесах. Русские села все затопило, марийские остались. И была русская деревня, была Коротни. В 68-м году его затопило. Церковь только осталась. Она, видимо, была на пригорке, а дома все были у берегу. Все, ничего не осталось, все разъехались. И помимо того, что все деревни затопило, поднялся еще уровень грунтовых вод, произошло заболачивание всех лесов, деревья стали болеть, гнить, замедлился рост сосен, вот, сосновый лес немножко испортился. Образовалось очень много болот. Раньше тут было мало болот. В основном тут озера, а сейчас одни болота. Помимо этого всего еще, поскольку уровень Волги поднялся, эти все речки маленькие, которые в Волгу впадают, их движение замедлилось, они медленнее стали. И из-за этого они обмелели.
Раньше они были глубокие.
Они раньше были глубокие, по ним вот сплавляли лес, говорят. А сейчас лес уже не сплавишь, потому что там по колено воды. Она еще весной немножко так полноводная становится, летом все, к августе уже. И поэтому здесь перестали сплавлять лес по реке. И потом, почему расформировали, почему отсюда люди уехали? Потому что еще вторая причина была, видимо, что выработали нормы леса, потому что в советское время были нормы лесозаготовок другие, чем сейчас. Сейчас все подряд рубят, сейчас вообще норм нет. Сейчас что хочешь, все деревья, все вырубают. И ничего не сажают причем. Расчисткой не занимаются, новые не сажают. Мусор не уничтожают, все бросают, вырубили, бросили. Вот так вот сейчас.
Потому что частные, да, вот эти компании все это вырубают?
Да, да, никому не надо. А раньше были нормы, раньше следили за этим, строго было все, и лес возобновляли, сажали новые, расчищали обязательно, там огромные штрафы были, если бросишь там мусор. Вот в 68-м году и нормы все были выработаны. И вот, скорее всего, из-за этого, наверное, поселок решили расформировать, уже здесь больше не стали заниматься этим заготовкой леса, и люди разъехались. Здесь не только этот поселок, еще другие, есть несколько деревень. В общем, все те деревни, которые дальше вот нас, тоже уже практически без людей остались. Вот, а Студенку в 68-м году люди разъехались, и постепенно срубы разобрали, все увезли, никого не осталось, кроме одного человека. Остался только один мужичок, который сказал, а я никуда не поеду. И он тут в километре от нас до недавнего времени так и жил, Борис Зайцев. Борис Константинович Зайцев. Одичал совсем, и у него были козы, он питался, значит, козьим молоком. Он уже сейчас почти слепой, ничего не видит, но ему уже 85-88. На службу он мало приходил, но несколько раз бывал так. Вот, это то, что после той деревни осталось. А у нас, наш монастырь здесь, начался с того, что сюда приехал наш прежний настоятель, отец Давид, который родом из Казани, там он родился, потом учился в Йошкар-Оле в лесотехническом факультете Политехнического института. А после окончания здесь он стал в церковь ходить, в Йошкар-Оле. И тут старенький батюшка, отец Евгений, его направил вот в семинарию. Он поехал в семинарию, приехал, и так на него произвело впечатление, вот монахи, церковь, и он сразу в монастырь вступил на первом же курсе. И его очень быстро постригли, буквально там через год. Ну, тогда молодежь так сразу привечали, потому что мало было. Постригли, сразу руку положили в диакон, в священники, сразу он стал иеромонахом, в общем, священником. И его наместник взял в свои покои помогать. Он стал келейником наместника, а тогда наместник Троицы Сергия Лаври был наместник Алексей, который сейчас тульский митрополит. Вот, и он у него был келейником. И после этого он, в общем, перестал там практически учиться. Ну, сразу в монастыре, сразу у него послушание. А у наместника там работа такая, принимать гостей, дипломатические вот все встречи, там ездили всякие иностранцы. После того отец Давид просился куда-нибудь на приход и уехал на Украину. Потом как-то приехал в Казань, а там как раз открыли Ивановский монастырь. Я уже тогда ходил в церковь, Петропавловский собор. Открыли Ивановский монастырь. в центре Казани прям. И тут как раз появился отец Давид, он просто в отпуск приехал. И владыка Анастасий написал письмо патриарху, чтобы его назначить наместником. Я уже тогда ходил в церковь, и отец Давид все время говорил, надо в лес уходить, надо в лес, но нашество должно быть не в городе, не в центре города, а в лесу. Дети вот кто ходили, мы так его все слушали. То он нам все время говорил, надо в монастырь, вот какой должен быть, и объяснял, какой должен быть монастырь, что он должен быть в лесу, вот как у преподобного Сергия, такой скит, вот это вот правильно. А потом в какой-то момент он пропал. И где-где? Он говорит, а он уехал куда-то, вот его нет, он вообще ушел за штат, на покой. И после этого вот как-то он мне позвонил, я потом узнал, что это Марийское, думаю, где это интересно, это Марийское. Мне что-то казалось, это как будто где-то вообще в Сибири, далеко на краю света. Стал искать на карте, а смотрю, оказывается, она рядом, недалеко. Отец Давид уже здесь обосновался. Первое место было в 10 километрах отсюда, вниз по речке, вниз по Рудке. Там было местечко, называлось которое Потапкино. Вот они там стали строить скит, как отец Давид и хотел. Вот маленькую келью с маленькой церковкой при ней. Потом маленький так, баньку там, маленький сарайчик, хлев. И я туда вот все время приезжал летом, помогал работать. Там, конечно, вот тогда было тяжело действительно. Тогда очень условия были такие. Тяжелый труд был, вообще, ну, скудно так все. Отец Давид, но он там не один жил, он сразу взял, у него были две послушницы, которые с Украины за ним приехали сюда помогать. На праздники уже вот люди в храм не помещались, поэтому решили новое место искать. Стали ездить вот по окрестным местам. В то время искали вот только в нашем районе, когда уже даже здесь поселились. После этого отец Давид все равно еще продолжал искать. Думал, где же еще получше место найти. Он еще потом ездил по всей Марийской. Тогда вот они ездили с братом этого вот Бориса Зайцева. Алексей Константинович есть такой. Он отцу Давид говорит, а вот, вот там есть место, где была раньше деревня Студенка. Давайте туда съездим, посмотрим. И вот они сюда приехали с ним, посмотрели. Ну вот им и показалось, что место наиболее подходящее, потому что здесь, во-первых, и речка, чистая вода рядом, и высокий берег, большое пространство, линия электропередачи идет, то есть можно подсоединиться, тут даже там уже стояла трансформаторная будка, то есть все готово, только подсоединяйся. И, в общем, отец Давид где-то в 96-м году начал сюда перебираться, на это место. Перевезли срубы, там разобрали, сюда перевезли, их собрали, постепенно стали здесь строиться. А в 98-м году уже стали возводить храм, постепенно строить его, только не знали, как его назвать. И вот тогда, вот в 98-м году, владыка пожертвовал эту икону в монастырь. Икона явления Божьей Матери преподобному Сергию.
Отец Диодор подводит нас к главной иконе храма, явление Божьей Матери святому Сергию Радонежскому.
Самой этой иконы тоже интересная история. Она у владыки стояла несколько лет в кабинете. И эту икону, когда владыка отдал в монастырь, ее крестным ходом сюда принесли, в течение 3 дней ее несли. В 98-м году вот был крестный ход большой из Йошкар-Олы, и сюда эту икону принесли в течение 3 дней. Вот первые 50 километров сначала прошли до одной деревни, там ночевали, потом до Келимар в клубе там ночевали, все там на полу спали, матрас расстелили. Потом уже сюда, когда ее принесли, в этот храм внесли, сначала сомневались, как назвать монастырь, потому что новый храм, значит, как-то нужен монастырь назвать. Предыдущая церковь, она и Иоанна Предтечи была. А новый храм, как вот назвать? Как назовешь, так значит, и монастырь ведь надо называть. И все сомневались, как. Отец Давид что-нибудь с преподобным Сергием хотел, потому что почитал его. А тут вот и владыка икону отдал. Вот икона явления Божьей Матери преподобному Сергию. Сама икона к владыке попала так, что был один человек, в общем, бандит. Ее украли где-то на севере. Украли и обычно прячут и куда-нибудь в другой конец переправляют, чтобы не нашли там. Продают ее уже не там, а где-нибудь в другом месте. Я, да, попала в Марийскую. И никто не хотел что-то ей заниматься. И этот вот Валерий Алексеевич, который был тогда бандитом, он потом покаялся и стал сейчас верующим таким очень активным прихожанином нашим. Он тогда говорит, я был вообще неверующий, вообще ничего про церковь не знал, представления не имел. И мне говорят, вот есть такая икона, вот не хочешь ее продать? Да ну, зачем, я не буду заниматься. А потом, ну ладно, давай, говорит. Потом какие-то у них разборки были, он говорит, вы давайте отсюда убирайтесь, это икона наша. В общем, он у него забрал и думает, что бы с ней делать. И, в общем, говорит, мы-то ее положили в машину и поехали. Повезли ее домой, что ли, повезли. И смотрим, рядом с нами, вот так параллельно с нами, Соболь, машина полицейская, типа ОМОН какой-то. И там сидят и смотрят на нас. И мы скорость прибавляем, а они прибавляют. И потом, говорит, вот эта машина Соболь пошла вот им на перерез. Водитель резко так затормозил, говорит, я думаю, сейчас точно перевернемся. Торможение было резкое. Сидим, смотрим, мы целы. Ничего вообще не произошло. Соболь где-то там вдалеке стоит, никто к нам не подходит. Посмотрели, вышли, машина целая, ничего не царапина нет. Как так? Должна была быть большая авария. Валерий Алексеевич говорит, какое-то, говорит, чудо с нами. Тот говорит, да, да. А может, это, говорит, из-за иконы? Да, точно. А давай ее в церковь отдадим. В общем, они ее решили отдать в церковь. И говорит, как мне такая мысль пришла? Говорит, первый раз, я даже про церковь ничего не знал. Нельзя ее продавать. Вот оно у Владыки было долгое время. Он говорит, я ничего про эту икону не слышал. А потом он увидел по телевизору, у Владыки брали интервью в кабинете. А она стояла в кабинете. И он говорит, о, вот моя икона. А потом прошло, не знаю, сколько времени, он на рыбалку ездит, на речку поехал, говорит, и сижу под мостом, рыбачу. И слышу, что-то поют на мосту. Я, говорит, вот так вот из-под моста вылезаю, говорит, голову вот так высовываю. И смотрю, батюшки, икону несут, вот эту опять, мою, говорит, икону несут. Куда икону-то несете? В монастырь, ему говорят, в монастырь несем.
Но дальше совершилось настоящее чудо. Этот человек, жизнь которого шла самыми кривыми путями, решил узнать, где этот монастырь, и навестить икону, которую он мысленно называл своею. Так он впервые встретился с православной церковью.
Валерий Алексеевич приехал так, посмотрел здесь, на колени перед ней упал впервые, помолился перед ней. И с тех пор вот он так проникся очень вот из-за этой иконы. Постепенно в нем вдруг стала вера расти. Он покаялся и бросил все эти занятия, в общем, свои разбойные. Перестал заниматься преступной деятельностью. То, что является грехом, стал заповеди исполнять. Стал по-христиански жить, все, каяться. И сейчас с ним разговариваешь, он о покаянии так много говорит, о грехах. Стал такой совершенно другой человек. И он говорит, что бы тут ни было, это мой монастырь, я всегда сюда буду ездить. Меня эта икона в церковь привела. Икону потом сюда перенесли. Она тут у нас так с тех пор и осталась. Монастырь назвали вот Богородица Сергиев. В то же самое время примерно вот узнали, что в Йошкар-Оле до революции она называлась Царево-Кокшайск. Там тоже был Богородица Сергиев монастырь. Потом я что-то задумался, думаю, а почему вот Богородица Сергиев монастырь назывался? А, во-первых, это единственное название, по всей видимости, было до революционной России такой монастырь Богородица Сергиев. И потом думаю, а почему? Ведь там главный храм входа Иерусалимский. Обычно ведь храм и монастырь называется так же одинаково, как храм. А там вход Иерусалимский в храм, значит, должен быть вход Иерусалимский монастырь-то. А он называется почему-то Богородица Сергиев. Потом мы узнали, что там, оказывается, была чудотворная икона явления Божьей Матери преподобному Сергию.
Вот такая же икона была чудотворной?
Да, там была икона явления Божьей Матери преподобному Сергию, только маленькая. И народ ее очень почитал. И, по всей видимости, поэтому в народе стали называть Богородицу Сергиев монастырь, потому что там икона такая. К ней ходили, молились. Это моя такая версия. Другого объяснения нету. Поэтому стали называть Богородицу Сергиев монастырь. Народное название, да. Монастырь закрыли, тот Богородицу Сергиев разрушили, все до основания храм. Это был женский монастырь, сестер сослали в лагеря. Послушницы разбежались, в мир ушли. В общем, разорили монастырь. Там некоторое время артель была, потом ее закрыли. В общем, все разрушили. И оказалось, что эта икона сохранилась. В музее обнаружили, вот, что эта икона там.
Краеведческий.
Краеведческий. Там большие подвалы такие, и там очень много всего. То, что у них не помещается в выставке. Мы тогда к ним обратились, чтобы они нам эту икону отдали. Директор подписал, совершенно непонятно каким образом, но они ничего больше не отдали, только эту икону. Ни до, ни после они больше ничего не отдавали. Чудо! А они эту икону передали нам. И передали ее в наш монастырь, не куда-то. У нас в Резнице лежит. Мы ее выносим на праздник Явления Божьей Матери. Аналойная такая вот иконка. Но ее немножко реставрируют, надо там кусочек такой, уже краешек откололся. Вот. Ну, 19 века, такое простое письмо, ничего особенного, но просто она связана вот с историей монастыря и почитаемая, видимо, была в городе.
Господь привел к вам эти две иконы.
И все Явление Божьей Матери, да? У Сергия такое было явление. Само явление из жития преподобного Сергия. Божья Матерь явилась со двумя апостолами. При пении все пречистые грядет. И это событие, конечно, было главным в жизни преподобного Сергия. А второе, конечно, вот еще важное явление у преподобного Сергия было, когда он вышел на порог кельи ночью и тоже увидел множество птиц. Ему голос был: «Посмотри на небо». И он посмотрел, увидел множество птиц. И ему голос сказал, что «Сколько видишь птиц на небе, столько уже у тебя будет учеников». Это же пророческое было явление с птицами. Оно же буквально практически исполнилось, потому что уже при жизни преподобного Сергия около 70 монастырей было основано учениками. А после его смерти следующее поколение еще около 400 монастырей по всему вот северу Руси. Когда преподобный Сергий начинал монашеский путь, только-только закончилась эпоха переселения славян на наши земли. Они в XI-XII веке переселялись с Южной Руси, с Киевской. Из-за того, что там набеги были половцев, печенегов, междоусобные брани, славяне очень все шли потоками, прям массами. Была эмиграция на север, все шли в северные леса, Суздальскую Русь, Владимирскую, Ростовскую, постепенно двигались, Московскую. И монастырей вот в этой северной части, как таковых, не было. В городах были монастыри, основывали сразу вот город, и сразу там основывали, как обычно, всегда монастырь городской. В Москве там Чудов монастырь, допустим. Несколько монастырей в Москве было, а вот таких монастырей, чтобы за чертой города, где-то в лесу, например, больших, не было ведь тогда. И поэтому, кто хотел подвязаться не в городе, а вести более уединенный образ жизни, они уходили просто в пустыню, в лес, вынуждены были уходить и в лесу жили. Вот как преподобный Сергий, например. До этого вся традиция монашеская вся была вот в Киевской Руси, там был устав, который вел преподобный Феодосий Печорский. Они же перевели византийский греческий устав из студитского монастыря. И все монастыри на юге Руси по этому уставу жили. А на севере здесь какой был устав, неизвестно вот в городских монастырях. А пустыножители жили по скитскому уставу. Это отличается. Общежительный устав – это другое. Это когда монахи живут, у них все общее, у них есть общий игумен, как духовник, и общие службы ежедневные. И не имеют они своего имущества, а все занимается, например, поставленный человек, там эконом, игумен, распоряжается этим. И каждому по нужде сколько нужно выдает, и у всех общая как бы жизнь. Это вот общежительный монастырь. А скитской устав, там каждый свое собственное какое-то маленькое хозяйство держит, имеет некое имущество, конечно, скромное, но тем не менее. И Сергий, когда начинал жить, он же жил вот по скитскому уставу, и там даже в его житии ведь описывается, как он срубил себе келью, и как он помогал монахам, которые к ним приходили, тоже им рубить кельи. Они себе строили домики, и там сами жили своим хозяйством. У каждого было немножко продуктов, питания, каждый питался отдельно. А собирались на службу они только по воскресеньям вместе. А всю неделю жили отдельно. Вот такой был как бы скитской устав, но он считается святыми отцами не лучший такой устав. Когда человек своим живет, это немножко располагает к тому, чтобы только о себе заботиться, например, думать о себе больше, собой так как бы заниматься. Некому такому эгоизму располагает. И поэтому, конечно, такой устав считается несовершенным. А совершенным считается общежительный устав. И однажды к преподобному Сергию, тоже из его жития, прекрасно знаете, да, когда приехал к нему архимандрит из Греции с письмом от патриарха Филофея. Патриарх Филофей написал письмо, что мы о тебе слышали очень много хорошего, что мы тебя благословляем. И прислал ему крест патриарший, серебряный крест, который в Серапионовой палате хранится сейчас, в Лавре. Прислал ему, но говорит, у вас все хорошо, но только одного вам не достает – общежительного устава. Говорят, вот, что прислал он ему общежительный устав. Мне вот очень интересно, какой это был устав, нигде его ничего-то я не могу найти. Ну, вроде говорят, что он ему прислал вот образец устава. Что это был за устав, не знаю. И преподобный Сергий ввел вот этот общежительный устав у себя сразу. В житии описывает, что он очень возрадовался, что патриарх ему прислал такое письмо и благословил такой устав. Этот устав ему понравился, он сразу его у себя в монастыре ввел. И получается, по образцу Сергия уже все остальные монастыри, которые вот его ученики основывали, все монастыри вводили вот такой же устав. Можно сказать, что преподобный Сергий является как бы отцом русского монашества, великорусского. Если истоки как монашества из Киево-Печерской лавры идут, ту традицию, которую мы, например, переняли, она идет от преподобного Сергия уже. Поэтому для русского монашества преподобный Сергий, он тоже как один из отцов-основателей нашей монашеской традиции великорусской.
От главной храмовой иконы мы направляемся к другим иконам, написанным уже в наше время. Слушаем отца Диодора.
Давайте еще чуть-чуть расскажу дальнейшую историю, когда мы сюда приехали. Вот видите, тут икона казанских святых. Вот это город Казань. Казанская Божья Матерь, казанские святители тут, преподобные, мученики. И почему тут казанские святые изображены? Потому что Марийская, она же ведь входила в Казанскую губернию и в Казанскую епархию практически все это время, вплоть до вот нашего времени. В 20-е годы была основана Марийская епархия. Некоторое время она несколько лет просуществовала, пока епископ Леонид вот был. 20-е годы 20 века. Потом его расстреляли. А потом опять она была присоединена к Казанской. И только вот сейчас, в 93-м году, с тех пор только опять стала существовать отдельная Марийская. До этого она все время принадлежала Казанской. Со времен Ивана Грозного, когда он присоединил Казань, вплоть до нашего времени. И она была Казанской губернии. Была настолько огромная, что она занимала пространство от Казани до Сибири, в общем, шла туда. И от Вятской епархии до Астраханской. Постепенно она сокращалась, потому что отдельные уже губернии основывали. И до революции вот Казанская, она все равно была большая. Чувашия входила в Казанскую губернию, Чувашский был уезд. Даже часть Вятской области входила. Поэтому, конечно, в Марийской все истоки православия, христианства, они связаны с казанскими святителями, с деятельностью Казанской епархии, Казанской церкви. А она началась с того, что когда Иван Грозный взял Казань. С этим как бы два таких события связаны, которые, мне кажется, относятся к нашему монастырю, потому что когда Иван Грозный пошел в поход на Казань, рассказывают, что они сплавились по Волге, основали вот там город Свияжск, и оттуда уже напали на Казань. На самом деле, как оказывается, было два похода, два войска шло. Сначала за год до похода спустилось войско и основал город Свияжск во главе с воеводой. Там основали сразу же монастырь Успенский и другой монастырь преподобного Сергия. И там была икона чудотворная, большая такая, преподобного Сергия, которая была написана на доске от гроба преподобного Сергия, такая в медном окладе, очень древняя, красивая икона. Она находилась в этом монастыре. Говорят, ее привез туда святой Герман. Первым настоятелем был он Свияжского монастыря. В житии преподобного Сергия я потом вдруг нашел, рассказывался такой случай. Однажды к святому Герману приходит посольство от местных старейшин марийских. И они говорят: ты нам объясни, что тут происходит у нас. Какой-то, говорит, старик ходит по нашим лесам, все крестит крестом, благословляет, кропит святой водой. И раздается, говорит, пение и колокольный звон. И мы, поскольку узнали, вот у вас тоже так звонят, и с крестом, и вот решили у тебя спросить, что он хочет, объясни нам, почему он у нас. Его, говорит, видели многие наши жители, старейшины, говорит, некоторые видели. Ну, он стал объяснять, что, ну, наверное, скорее всего, раз он вам являлся с крестом, значит, хочет, чтобы вы обратились в православную веру, стал ему о православной вере рассказывать. И они зашли в храм, и они увидели какого-то преподобного Сергия, говорит, а вот этот старик ходил. Узнали его, преподобный Сергий. И мне это сразу показалось, что, ну, не случайно, первый, кто тут проповедовал марийское христианство, оказался сам преподобный Сергий. Это был тот период практически, ну, может быть, сразу после похода, может, чуть-чуть до. Mm-hmm. А марийцы были союзниками московского царя в войне с Казанским ханством. Были проводниками здесь через леса, помогали. Mm-hmm. Это же были булгары, они себя булгарами называли. Их собственный хан умер тогда, и они пригласили родственников каких-то этого хана с крымских татар. А там была династия Гиреев, и они практически тут не жили, приезжали в Казань, грабили вокруг всех. На марийцев нападали, на нижегородские земли нападали. Собирали вот это все и увозили обратно туда, к себе в Крым уезжали. Приедут, уедут. Московский царь. Почему? Потому что надоели эти набеги на русские земли. И нужно было этому конец положить. И марийцы тоже все плакали от этих татар. И они поэтому помогали. Когда мы сюда приехали, Отец Давид вот рассказывал. Он говорит, я вдруг услышал, что местные все время говорят, а вон они монастырь основали на Ратной дороге. А где монастырь? А вон там, на Ратной дороге, монастырь-то. И он стал спрашивать, а что это, говорит, за Ратная дорога? Не знаем, почему так называется. Бабушка так говорила, кто-то там, дедушка так говорил. То, что слышали, а почему называется, так не знаем. Ратная дорога и все, которая идет через вас. Отец Давид все недоумевал. А потом как-то мы проезжали мимо Шаранги, вот здесь вот в 30 километрах от нас Нижегородская область начинается. Там городишко Шаранга, это уже Нижегородская область. И в поле смотрим, какой огромный памятник стоит, три шлема. Подъехали посмотреть, что это такое. А там написано «Памятник в честь воинов, участвовавших в походе Ивана Грозного на Казань». Откуда здесь в этих лесах? Как они сюда забрели, эти воины-то? Оказалось, что есть в Шаранге музей похода Ивана Грозного в Казань, и оказалось, что здесь нашли много остатков каких-то, утвари, оружия, еще что-то, захоронения даже. И оказалось, что войско-то шло через эти леса. От Нижнего Новгорода царь, оказывается, пошел через леса, чтобы окружить Казань. То есть было два войска. Одно войско с воеводой спустилось до Свияжска. Возможно, даже это какой-то отвлекающий маневр был, потому что это на виду было. А другое войско тайком пошло через леса, чтобы пресечь возможность, вот если вдруг из Крыма опять приедет хан с ордой, берет большое войско, чтобы воспрепятствовать и встретить его там неожиданно. Из-за этого пошли через леса, и марийцы были проводниками. Самое интересное, что когда войско-то вот это вот царь снаряжал, как раз дорога на Казань, вот она через нас идет. Царь обратился, он тогда еще молодой ведь был, благочестивый довольно. Как он молился, все благочестивый. Вот он пошел за благословением к игумену Троице Сергиевой Лавры на этот поход. И игумен Лавра ему дал благословение икону. Какую? Явление Божьей Матери преподобного Сергия. Дал ему икону благословения. И царь шел вот с войском в походе с иконой явления Божьей Матери. И проходили по ратной дороге, оказывается, через наши места. И мы когда это узнали, надо же было такому, что мы здесь основали монастырь, нам вот эту принесли, эту икону, тоже она же вот тоже не случайно попала к нам. Одно явление, другую. Да. А оказывается, 400 лет назад здесь тоже проходил войск, с икон тоже явление Божьей Матери. Да. А бабушкам я когда нашим рассказывал местным, они мне говорят, вот, икона вернулась на свою дорогу. Все правильно. Вот такая вот история получилась нашего монастыря. Сначала, когда мы тут основывали, думали, монастырь новый, нечего рассказывать. Ну, приехали, построили, вот живем. Никакой истории, у нас же все древние монастыри. История как-то сама тут обнаружилась.
А вот сейчас при современной жизни вы чувствуете помощь святого преподобного Сергия Радонежского?
Ну, мы всегда ему молимся, почитаем его своим покровителем. Если уж он покровитель русского монашества, то наш монастырь уж тем более его считает своим отцом, духовным покровителем. Ну, у нас еще второй есть покровитель, святой Нектарий. Потому что мы когда храм построили, вот иконы здесь и освятили престол в честь явления Божьей Матери. А здесь вот предел у нас. Посвятили святому Нектарию. Святой Нектарий, отец Давид его очень почитал. Первый раз, когда в Грецию съездил, его свозили на Эгину к мощам, он там про него узнал. И они с отцом Лонгином, который сейчас митрополит Саратовский, стали читать про него. И Лонгин напечатал тогда житие. Перевели с французского языка, архимандрит Амвросий Фронтрие. И писал такое интересное, хорошее житие его. Владыка Лонгин его вот издал. И его сразу раскупили, эту книжечку. А потом я пришел в монастырь, а я как раз занимался ведь переводами. Мы хотели издательство здесь такое основать. Отец Давид тоже попросил у владыки Лонгина права на эту книгу, и он нам разрешил ее переиздать. И вот мы ее переиздали сначала один раз. Первый раз был тираж 10 тысяч даже. И его тоже сразу быстро раскупили. Вот сейчас у нас второй тираж лежит, но мы его не распространяем особо, он только у нас продается. Тут уже мы дополнили письма монахиням. Помимо жития, еще письма монахиням. А отец Давид первый раз, когда съездил, он стал почитать святителя Нектария. И даже одному из монахов дал имя Нектарий. А я как раз тогда поехал в семинарию учиться в Грецию. И отец Давид мне говорит, вот святой Нектарий, ты там, если сможешь, побывай. И попроси у них мощи для нас. Может быть, мощи они дадут. И потом поехал учиться, забыл. А у нас там денег не было совершенно. Стипендия была маленькая, еле-еле хватало на жизнь. ездить никуда далеко не могли, а Патры все-таки на Эгину ехать там далеко. Нужно было там 40-50 евро. Для нас, студентов, такие вообще невероятная была сумма, и мы не смогли бы заплатить. И, в общем, мы даже не думали, а потом, когда познакомились, стали ездить к отцу Никодиму в монастырь. Один раз он мне говорит: вот мы тут собираемся на Эгину, там будет монашеская конференция по монашеству, и все ночные бдения, все с разных монастырей приедут монахи. Я тоже, говорит, поеду, у нас одно место есть в машине. Хочешь поехать с нами? Я говорю: конечно. И поехали вместе. По дороге, пока ехали, я у него спрашиваю: там нельзя мощи святого Нектария попросить? Он говорит: ты что? Его же почитают во всем мире, все хотят его мощи. Они вообще никому не дают. Это нужно к епископу обращаться. К нему, во-первых, не попадешь, а во-вторых, он тоже не благословит. Это невозможно, говорит. Ну ладно, невозможно, невозможно. Потом приехали туда, молились, на службе были. Там все ночные бдения, прям всю ночь шла. 9 вечера или 8 вечера она началась, до 11 утра. Потом литургии, я уже так на литургии сижу полусонный. Потом смотрю, отец Никодим так мне машет там из алтаря. Думаю, что он мне машет? Я так ему кивнул пару раз. Потом выходит, ко мне идет. На запричастном было. Пропели запричастный стих. Была такая пауза. И он ко мне бежит, такой довольно радостный. Слушай, ко мне только сейчас подошел мой старый знакомый, архимандрит, которого я 20 лет не видел. Он ко мне подошел, отвел меня в сторонку. Тебе нужны мощи святого Нектария? Да-да-да, нужны. И он ему дал частицу мощей святого Нектария. И отец Никодим говорит: когда мне эти мощи-то дал, я сразу про тебя вспомнил. Ты спрашивал, наверняка святой Нектарий из-за этого к нам пришел, хочет и к вам в монастырь попасть. И поэтому половину нам оставлю в монастырь, а половину вам отдам. И они нам сделали прям серебряный такой мощевичок. Туда положили мощь святого Нектария, святого Афанасия еще у них были, они нам. И мне дали их, и я отцу Давиду позвонил, и говорю: вот, мощь святого Нектария. Я его все хранил у себя, пока там учился. Он у меня стоял в комнате, потом я его вез в верхней кармане. Тут вот сколько я вот ехал. Приехал в Лавру сначала, в Москве был. Потом с поезда из Москвы сразу поехал сюда. Колокольным звоном встречали, и вот их сюда принесли, и они с тех пор у нас, мощи святого Нектария.
А икона это уже была у вас, святого Нектария?
Потом, когда мощи привезли, потом все иконы эти написали, потом. И решили вот тогда делать здесь предел святого Нектария.
То есть у вас два таких покровителя, святой преподобный Сергий и святой Нектарий. Да. А что-то вот о дне сегодняшнем вы можете сказать? Вот коротко то, что вы считаете возможным. Как сегодня монастырь живет? Кто к вам приезжает? Что за приход у вас?
Нет, у нас, во-первых, прежде всего монастырь, а не приход.
Да.
То есть у нас тут основная идея в том, чтобы существовал монастырь с уставом для монашествующих. Было благоприятное условие для них. А для этого нужно что? Нужно, чтобы не было такого свободного доступа паломников. Это какое-то ограничение все равно нужно. Мы стараемся. Вот поэтому мы заградили сейчас все, хотя бы чтобы внутренняя территория была недоступна. Потому что раньше же у нас все было открыто, здесь все ходили, где угодно. Люди же как у нас считают, что монастырь – это типа музея, можно куда хочешь заходить. Даже в келью заходили. Ой, здрасте, а я хотел вот посмотреть монастырь. А ну сейчас, подождите, сейчас я выйду. А сейчас мы вот в первую очередь, конечно, сделали ворота везде. А сама жизнь у нас монастырская, она, конечно, подчинена уставу. И у нас это главное, что на первом месте служба, то есть суточный круг богослужений. Но поскольку у нас двое всего, мы немножко сокращаем, не полностью вычитываем. Допустим, мы на утренний читаем одну кафизму, а не две или не три. Там иногда просто некоторые периоды три кафизмы положены на утренний. Мы читаем одну. Остальное все читаем тоже. Ну, библейские песни не поем. Третий, шестой час и изобразительные не читаем. Остальное все читаем. То есть полуночницу, утреннюю, первый час, апостол Евангелия дневное, потом вечернюю, повечерие. Такой у нас устав. И на повечерие поем обычно канон Божьей Матери, который в актоихе положен, на ежедневный канон. А уже остальное, там работа и занятия обустройством, это уже далеко не первостепенное. Третье степенное, наверное, дело.
А вот вам нужны помощники сюда, в монастырь? Те, кто нас сейчас слышит, если захотят приехать, помочь, посмотреть, такое желание проявят. Будет ли вам помощь от этого?
Просто монастыри все разные. Вот крупные, большие монастыри, например, туда к кто угодно приезжает, когда угодно. И там принимают, там есть специальные службы для паломников. А у нас все-таки маленький монастырь, он рассчитан вообще на малое количество братьев. У нас тут максимум там 6-7 человек, ну 10, я не знаю, это уже очень много будет. То есть сам монастырь, он не рассчитан на большое количество людей, он такого домашнего типа. И поэтому, конечно, мы всех подряд не принимаем. Мы принимаем только тех, кого мы знаем, кто к нам ездит на службы, с кем мы уже успели познакомиться. И тогда вот такого человека мы можем принять, чтобы он у нас приехал, пожил. Потому что монастырь маленький, и каждый человек здесь, он некоторое влияние оказывает на дух монастыря. Если попадется, например, человек не того духа, то это уже нарушится вот что-то в монастыре. Мы поэтому к этому относимся так
осторожно,
да, и лучше перестраховаться. Потому что очень много было случаев, когда приходят и потом не знаешь, что с ними делать, да, и как вот от них избавиться. Людей-то много разных. Но это везде, кстати, в греческих монастырях тоже ведь так вот. Там вообще, например, такой порядок, что там вообще нельзя вот так просто приехать, чтобы тебя поселили. Там нужно договариваться, звонить туда, просить разрешения, тебе назначат время, когда можно приехать. И тогда действительно приезжают люди. Причем там ограниченный срок, допустим, на 3 дня. И мы тоже, когда вот незнакомый человек, мы иногда, вот если лично подходит, мы разговариваем, если я вижу, что нормальный человек, да, человек, которого можно принять, то мы тоже первый раз принимаем всего на несколько дней. На 1, на 2, на 3 дня максимум. А уже посмотрим, если он вписывается в наш коллектив, братство, подходит по духу, тогда уже в следующий раз он приезжает, может, надольше приезжать. Вот у нас такой подход.
Вот такой подход выбрали для себя 2 монаха, подвязающиеся в этой уединенной тихой обители, окруженной лесом. Нам это может нравиться или не нравиться, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Поэтому мы принимаем те условия, которые ставятся для паломников монастыря Богородицы Сергиева пустыни, недалеко от города Йошкар-Ола. Нам остается попрощаться с его главным на сей день попечителем и хранителем, с отцом Диодором Ларионовым. И если вам все-таки покажется не столько, может быть, интересным, но важным посетить эту обитель, вы можете обратиться к отцу Диодору через интернет-пространство или даже по старинке почтовым письмом. И если ваши предложения и вопросы окажутся действительно важными, возможно, вам удастся сделать небольшую остановку в своей жизненной спешке, в тихом, уже намоленном уголке под Йошкар-Олой, куда промыслом Божьим уже дошли 2 удивительные иконы, а также мощи святителя Нектария, охраняющие покой насельников, оставшихся верным своей обители. Передачу подготовила Людмила Зотова. До свидания.